нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Начинаем наше сегодняшнее заседание суда по удивительному совершенно человеку. Вот я не знаю, будь я самозванцем. Я бы назвался вот кем угодно, хоть я не знаю, вот, но только не сыном Василия Шуйского.
А вот Тимошка Танкудинов был не первый. Добрый день всем, кто это сделал.
Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтин, да.
Но вообще я хочу сказать, что еще неделю назад, вот если бы в прошлое воскресенье была эта передача, я бы очень перед ней нервничал, и, как писал один известный мемуарист и в Ниде, страх в душу мою и трепет в кости мои. Вот. А сегодня мне легко, потому что за эту неделю мы узнали, что детали, в общем, не важны. Семилетняя, северная, Карлун, там Август или Фридрих, не имеет никакого значения.
Осень, весна,
Полтава там. Да, потому что здесь огромное количество всякой географии и фамилии и всего прочего. Никакая шпаргалка помочь не может.
Но... Ты просто так свернешься.
Да, теперь от фу-фу просто. Поэтому... Я его буду звать то Тимошкой, то Тишкой, то Тришкой, да. Главное, вы, так сказать, знаете, это все про одного человека.
Ну да.
Значит, Тимош Конкудинов, как его именовали в официальных документах, и это не фамильярность, это указание на его место, да, так сказать, вот это вот то, что мы называем сегодня уменьшительно-ласкательным суффиксом, он тогда уменьшительный, в нем нет никакой ласкательности.
Ну да.
Тимошка, Ивашка, да, Петрушка. Значит, Тимош Конкудинов родился в Вологде в неспокойном 1617 году. Отец его торговал...
Наше трудное время, как мы говорим, каждый год.
Очередной, да. Это был нелегкий год, как известно. Вот, тяжелый год, да, в песне сказано. Так вот, значит, отец его торговал всякими тканями, преимущественно холстиной, и был, по некоторым источникам, стрельцом. Я очень удивился, когда я это прочитал, думаю, Вологда, ну что в Вологде стрельцам-то делать, город непограничный, татары через него не ходят, а потом я сообразил, 1617 год.
Так.
Это у нас в официальной истории в 1613-м, как царя Земский собор избрал, так смутное время и закончилось. Mm-hmm. На черта оно не закончилось. Еще не подписан ни Столбовской мир со Швецией, ни перемирие с Речью Посполитой. Смутное время продолжается.
Mm-hmm.
И если мы вспомним, куда доходили польские отряды и тушинские отряды в 8-9 году, то понятно, откуда в Вологде мощный стрелецкий гарнизон. Я проверил, там 200 стояли стрелецкие.
Это много.
Это много стрельцов. Конечно. Вот. Опять ждали, все еще, точнее, опять, а все еще ждали шведа. А кроме того, вот с этим мы сейчас будем сталкиваться всю передачу, огромное количество самозванцев. Вот, конечно, то,
нет,
что...
Аня, стрельцом он не в этом смысле был.
А в каком еще?
Аня говорит, сейчас нынешний, сразу приходит на ум гороскоп.
Нет. Да, нет, он по знаку зодиака, он, конечно, абсолютный близнец. Вот, как я это понимаю. Артист двуличный, так сказать, причем легко раздваивающийся и расстраивающийся. Вот, отец был, видимо, достаточно зажиточным человеком, потому что отдал его в учение в монастырскую школу, где Тимошка начал проявлять какие-то совершенно феноменальные способности. Он действительно был, судя по всему, невероятно одаренным к учению человеком. Он легко выучивал иностранные языки, не до совершенства, но до достаточно свободного владения. Будем сегодня читать его, так сказать, творчество. Для того времени он был очень-очень грамотным человеком. И вот этот вот путь, скользкий путь образования, дальше его по жизни, в общем, вел какое-то время, потому что благодаря тому, что он хорошо учился, он был замечен местным пастырем, архиепископом Вологодским и Великопермским Варлаамом. Тот его начал привечать в свою канцелярию, значит, пригласил и фактически стал для него таким наставником, гуру, воспитателем и так далее, вплоть до того, что впоследствии Варлаам выдаст за него свою внучку. А Варлаам из тех, кто поздно принял монашество и вообще поздно пришел, вот, так сказать, на этот путь духовной карьеры, зато сделал ее стремительно благодаря там, прежним заслугам у него, соответственно, была внучка. за которую он дал большое приданное. И первое время после женитьбы Тимошка в Вологде жил на чрезвычайно широкую ногу, но натура уже тогда давала себя знать, он все прогулял и пропил. И тогда пришлось воспользоваться знакомствами. А знакомства у него были благодаря тому же архиепископу Варлааму. Он был знаком с несколькими людьми, которые в дальнейшем сыграют важную роль в его жизни. И первый такой важный человек – дьяк Иван Патрикеев. Фамилия очень известная, да. Фамилия дворянская. Значит, он, конечно, какой-то родственник Иосиана Патрикеева и других. Потому что это все один род, ну, разветвленный, конечно.
Друзья по районным журналам наши.
Конечно, конечно. Мы вообще теперь половину как родных встречаем. И вот этот самый Иван Патрикеев, будучи переведен из Вологды на службу в Москву, перетащил за собой вот этого самого Тимошку Анкудинова и пристроил его к нашему просто большому другу по районным журналам, к Якову Кудинетовичу Черкасскому.
Вот,
князю.
Повсеместно встречаемому.
Большому человеку, да, первому боярину, так сказать, дворцового приказа и прочее, прочее, прочее. А дальше Тимошка попадает на службу в приказ четвертой четверти. Это, ну, сегодня никому ничего не говорит, а вот если перевести это на сегодняшние понятия, ну, я даже не знаю, есть ли у нас такое вот золотое дно, но это то ли Росвооружение, то ли налоговое, то ли что-то в этом роде. Приказ четвертой чети или четвертой четверти занимался в основном кружечным сбором. То есть все доходы с питий попадали туда. Кроме этого,
прекрасное место.
Место изумительное. И главное, оно просто привлекает в себя честных, бескорыстных, кристальных людей. И, во-первых, вот эти самые пития. Ну, вот я встретил такую цифру, такое число, что кружечный сбор давал в то время московскому государству 100 тысяч рублей в год. Это то, что доходило до казны. На входе, я думаю, было несколько больше. Плюс, как любой приказ того времени, как любое административное учреждение того времени, он обладал еще и судебными функциями, и это суды по всем спорным вопросам, вытекающим из питейного
из
дела.
Кружки, вытекающим из кружки.
А это еще более коррупционная схема, потому что понятно, что благодарность людей, которых взяли за хобот, за то, что они разливают налево, производят налево, торгуют налево в неположенные дни, благодарность этих людей, как правило, бывает неограниченной в пределах разумного. И вот Тимошка, жуткий совершенно аферист, видимо, с младенческого возраста, оказывается в положении, которое народ языкотворец называет «пустили козла в огород». Значит, там он сводит дружбы многочисленные со всякими полезными людьми, среди которых важные для сегодняшнего дела Константин Конюхов и Иван Песков. Конюхов служит в том же самом приказе четвертой чети, а Иван Песков в разбойном приказе, то есть занимается, так сказать, вопросами государственной безопасности, охраны правопорядка. Ну, а дальше история, так сказать, понятная. Герой наш начинает вести невероятно широкий образ жизни, поскольку возможности Москвы все-таки не вологодские, и в конечном итоге образуется за ним недостачка. Адам Алиарий, который описывал всю эту историю, галштинский дипломат,
врал.
Врал, безусловно, безусловно, да, безусловно. Врал. Но вот если отвлечься от Владимира Ростиславича, я хочу сказать, что из всех иностранцев, которые описывали московское государство в XVI-XVII веке, Алиарий один из самых таких вот склонных к анализу, не склонных к какому-то памфлетному стилю, да, вот он и Герберштейн – это, в общем, два таких наиболее пользующихся доверием из известных источников. Так вот, Алиарий утверждает, что долгу на нем было 100 рублей. Ну, что такое 100 рублей в то время? Значит, это, в общем-то, деревенька, причем не самая маленькая, со всеми людишками, которые там живут. Я в свое время нашел дельца примерно этого же времени, где-то в середине 17 века, некий крестьянин задолжал монастырю, на землях которого проживал и арендовал их, соответственно, по-моему, это под Звенигородом, по-видимому, Савино-Старожевский был монастырь, сейчас уже не помню, задолжал монастырю 5 рублей. И когда дело дошло до суда, и стало понятно, что да, он виноват, и надо с него это взыскивать, то суд обнаружил, что даже если продать все, что было у этого мужичка, дом, скотину, там, инвентарь,
ну,
да.
Ну, не худого мужичка.
Да. Ну, обычный ну, да. Крестьянин, крепкий колхозный середняк, да. Вот если все его имущество продать, то даже приблизительно эти 5 рублей не набираются, и поэтому мужика вместе с семьей поверстали в холопы этого монастыря до выплаты долга. Но всем было понятно, что это пожизненно, потому что, чтобы 5 рублей долгу вернуть, нужно, так сказать, еще и после смерти и шкуру на барабан продать. Вот, это вот к вопросу о размерах этого самого долга.
То есть эти 100 тысяч в этой самой четвертой чети, это 100 тысяч триллионы, да, нынешние?
Думаю, что если не следующее слово, которое я уже не помню. Я помню, что не триллиарды.
Квадриллионы.
Да, естественно. Так вот, и он придумывает схему, которую не он, конечно, придумал, но я не знаю, так сказать, он, тем не менее, сам ее изобрел. Он инсценирует свою смерть, а заодно физически убирает свою жену, которая, по словам Алиария, очень грустила по поводу того, что в Москве Анкудинов начал проявлять, помимо наклонности к игре, помимо беспробудного совершенно пьянства, он начал проявлять еще интерес к мальчикам. И вот якобы это больше всего жену беспокоило, она грозилась, так сказать, сообщить куда следует. И тогда Анкудинов своего сына, которого, видимо, он очень любил, отводит к Пескову и оставляет там под каким-то благовидным предлогом, после чего дом его ночью сгорает. А в доме сгорает жена. И по замыслу Анкудинова, который первое время сработал, стражники должны прийти к выводу, что и он тоже в этом доме сгорел. А сам вместе с приятелем Конюховым, который явно совершенно был не просто приятелем, а был при делах, что называется, они через Тулу бегут туда, в сторону Новгород-Северского, и выныривают в Польше. В Польше он пока еще не обзывается Иваном Васильевичем Шуйским. Это произойдет позже, так сказать, южнее, но, тем не менее, он там раздает намеки, что он вот человек непростой, что он человек важный, и, собственно говоря, к нему там проявляют определенный интерес.
Дорога-то протоптана.
Надо представить себе, какое колоссальное впечатление на умы всей Европы произвел успех первого самозванца. Вот к вопросу о роли личности в истории. Вот не получись у него, не сядь он на целый год на трон московский, да, и, скорее всего, ну, то есть, конечно, были бы какие-то эпигоны и последователи, а тут-то просто полки. И при каждом дворе держат 2-3 вот таких вот людишек на случай, если, да, таких Лжедмитриев вторых придерживают, да. Так сказать, много он у нас не сожрет, потому что мы ему не дадим, а, глядишь, пригодится. И вот успех Тимофея Анкудинова в том, что он эту ситуацию проинтуичил, что при каждом дворе из числа соседей московского государства такой человек нужен и полезен. Но это же понимают и в Москве. Поэтому регулярно московские послы приезжают с одним и тем же списком поручений. Вот, например, в Польшу ездят с тем? В Польшу ездят с пожеланиями здоровья и, так сказать, вопросами о здоровье короля и его приближенных. Второй пункт – это из Москвы требуют извинения. Список тех, кто должен извиниться, прилагается. Где-то исказили царский титул, к этому в то время относились совершенно, вот, ни одной запятой не должно быть там забыто и пропущено, да? Где-то кто-то что-то сказал, одним словом, выкатывается список претензий в русофобии, и третье, просят выдать всех накопившихся самозванцев. Вот клянусь, именно так. Я читал грамотки, да, инструкции послам, именно вот так вот все накопившиеся за отчетный период, сколько там прошло с предыдущего посольства, выдайте их на всем, потому что они, значит, клевещут. То есть, конечно, и правительство Михаила Федоровича, и даже правительство его сына Алексея Михайловича, они все время будут бояться повторения этого сценария. Он им будет сниться везде. Вот как только какие-то тревожные сведения приходят откуда-то, тут же начинается большой страх. А сведения постоянно приходят отовсюду. Например, Молдова, да, Великое княжество Молдавское, вот уж казалось бы, Но один за другим в 30-е годы там появляются два человека, которые называют себя Стефанами Шуйскими, ну, видимо, Степан, нет, вру, не Стефанами, сейчас вспомню, Семёнами Шуйскими, да, видимо, второй, потом обезьянье чело первого. И говорят, что вот мы, значит, соответственно, дети русского царя и все прочее. А молдавский господарь Иван Лупу, вот вы видите на этой картинке, вы видите гравюру к сочинению Алярия.
Ну, это да, клеветнический.
Да, Москва. Да. Ну, вероятно, да, судя по шрифту, конечно, клеветнический. Это Москва, соответственно, как она Алярию... кажется,
да что такой что-то. Сити, Москва-Сити, да,
Москва-Сити,
того разлива, да.
Так, сейчас, сейчас мы найдем, вот он, вот он, молдавский господарь Василий Лупо, он, ну, Молдавия маленькое княжество, зажатое между тремя, на самом деле, четырьмя даже гигантами, потому что не будем забывать еще и про Священную Римскую империю, которая подбирается со стороны Австрии, да. И ему поэтому надо лавировать. И он московским послам выдает, да, этих самых людей. Вот, так что всякое бывает. В общем, когда в Польше становится горячо, потому что московские послы требуют, и черт его знает, как поляки отреагируют, наш герой начинает свое. Господи, что происходит?
Напомнить завтра.
Наш герой начинает свое путешествие, и я специально взял на себя труд составить карту.
Он замысловато.
Карта эта составлена по тексту Алиария. Тут есть парочка неточностей в последовательности, но это не важно. Я не стал переделывать, потому что география на самом деле вся та же.
Ну, Москва.
Москва, значит, дальше он отправился, на самом деле, не в Варшаву, а в Краков, но неважно, ну, дальше Польша. Так. Дальше вот у Алярия сказано, что он сразу отправился к Богдану Хмельницкому в Запорожскую сечь. Нет, Хмельницкому он попадет позже, он отправится в Молдавию. Вот она, левее немножко, вот Молдавия, она,
да.
А тамошний все тот же молдавский господарь, все тот же Василий Лупу, от греха сплавит его туркам. И окажется он в Истанбуле. В Истанбуле он жил хорошо. Ему сразу выдали большое содержание на прожитье, с ним встречались видные политики. Султан, правда, не принимал, но это было, что называется, не по чину. Зачем его держали? А дело в том, что в это время российско-турецкие отношения в очередной раз обостряются. В 1945 году казаки захватывают Азов, начинается знаменитое Азовское сидение. И хотя Москва утверждает, что нет, это казаки сами, так сказать, это их инициатива, мы к этому не имеем никакого отношения, но в блистательной порте не без оснований полагают, что имеете, что они науськаны, что они поощрены, что им обещана поддержка и все прочее, поэтому готовится адекватный, но асимметричный ответ. И как один из вариантов, вот этот самозванец, вот там он, судя по всему, впервые назовется Ивашкой Шуйским в Константинополе.
Да.
В Константинополь спешно прибывают русские послы. И им устраивают очную ставку, ну, на самом деле, одновременный прием, понимая, что это будет столкновение, и он их переигрывает. Причем один из послов, тертый, старый посольский калач, старый тертый калач посольского приказа, но он их переигрывает, он засыпает слушателей подробностями придворной жизни, требует от них таких же подробностей. Они ж послы, они цепенеют от одного упоминания царского имени, не дай бог, они там что лишнего скажут, они выглядят гораздо более бледно. Послы, видишь, они же понимают, что они проиграли этот диспут, послы тут же идут протаренной дорогой, подкупают переводчика, при помощи которого Тимошка общается с турецкими официальными лицами, тот им грустно сообщает, что да, вы знаете, он в большом фаворе, сейчас вот армия у нас где-то тут куда-то отошла ненадолго, по-моему, на Крит, но вот она сейчас вернется, ему обещана армия для похода на Астрахань. А почему на Астрахань? А потому что среди его знакомых архиепископ Астраханский, которого он знает по Вологде, потому что тот тоже у, значит, архиепископа Варлама там был в приятелях. Начинается паника в Москве, потому что они себе представляют уже русско-турецкую войну, которая сейчас совершенно вообще никуда не нужна. А тем временем турецкие официальные лица настойчиво требуют от Тимошки, чтобы он принял ислам. мы тебе можем верить только в том случае, если ты будешь нашим единоверцем. Ему эта перспектива не нравится, он пытается сбежать. Его ловят турки и более жестко говорят: прими ислам, иначе у нас с тобой ничего не получится. Он опять пытается сбежать, его опять ловят. И говорят: так, ну теперь все, в любом случае мы что-то тебе отрезаем. Есть вариант: либо голову, либо принимаем ислам. Он соглашается на принятие ислама, потом это будет подтверждено, когда его в Москве, поймав, наконец, обследуют, да, он был обрезан. Значит, он принимает ислам, и в это время, значит, в Турции переворот, безумный султан Ибрагим убит, начинается всеобщая замятня, и этим наши друзья воспользуются и сбегут в Рим.
Ту-ду-ду-ду-ду, вон Рим.
А да. В Риме находится на престоле, вот помните, конечно, замечательную фразу Бабеля, что Мендель-Крик среди бендюжников слыл грубияном. Иннокентий X среди римских пап слыл беспринципным интриганом. На этом мы прервёмся.
Тогдашних пап.
Да, тогдашних, разумеется,
не нынешних. Да. Прервёмся, потом продолжим.
Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята. Нет, ребята, всё не так. Всё не так. Ребята!
Мы продолжаем. Мужик на троне, Див, это Иннокентий X.
Да.
У нас, да.
Вот. Так вот,
да.
Иннокентий X был большим любителем всяческих комбинаций. А Тимошка наш, видимо, после случившегося над ним в Истанбуле насилия и принятия ислама, ему уже было все равно. Поэтому там он с легкостью принял латинскую веру, пообещав, когда он, так сказать, угнездится на московском троне, посодействовать. Это все путь Лжедмитрия I. Там тоже был пункт в договоре о катализации Руси, о сближении и все прочее.
В каком фильме был человек, у которого все на шее висело? Просто все, что только можно. Это в «Мумии», по-моему, какой-то из «Мумий».
Может быть,
человек, которого все там, полумесяцы,
магендовины. Не последнее его религиозное обращение. Значит, о чем они договорились, мы в точности не знаем, но, значит, наш герой получает очередное назначение, очередные полномочия, и здесь я не пытался точно следовать, да, но через Венецию он направляется в Семиградье, к князю Ракоци, это Трансильвания, регион, который тогда благодаря туркам оказался, по сути, так сказать, изолирован от остальных европейских христианских владений, и князьям Ракоци, Ракоши иногда у нас пишут, значит, приходилось тоже очень серьезно лавировать. В общем, о чем они там говорили, как говорил Высоцкий, как уж он их там исповедовал, мы не знаем, но в результате, вот, наконец, наш герой оказывается у Богдана Хмельницкого. Там он проживет несколько месяцев, Алиари ошибочно пишет, что 2 года, нет, не получается, несколько месяцев, но за эти несколько месяцев, видимо, производит сильное впечатление на самого Богдана, и особенную дружбу он свел с Иваном Выговским, который был в то время правой рукой. А Выговский, конечно, уже в то время, так сказать, прикидывал вот эти возможные комбинации, как хорошо может существовать сечь, если она будет доить 3 маток, одновременно пугая, так сказать, тем, что переметнется на другую сторону. И, конечно, опять наш герой, так сказать, чрезвычайно ценное приобретение. Но обо всем в Москве следят, вот такое впечатление, что они какой-то электронный чип вживили где-то спящим
Анкудином, да, вот
потому что вот по всем этим стрелкам либо специально назначенные послы просто с ордером конкретно на Анкудинова. Уже есть его описание, оно уже разослано всем нашим резидентам за границей.
Красивый был, нет?
Да-да.
Обаятельный. Вот это точно.
Чертовски.
Обаятельный невероятно. Если нет послов, то русские купцы получают соответствующие полномочия. Дескать, вы, так сказать, там торгуете, но помните и про государственное дело, вот где сыщется. И вот, соответственно, значит, ну вот одна из грамот, которые рассылаются в Швецию, например, сейчас он до Швеции доберется, а там уже грамотка. Дошло до сведения его царского величества, что некий русский к большому ущербу для его царского величества, именующий себя родным сыном царя Василия Ивановича Шуйского, не оставившего, однако, никакого мужского потомства, явился в Стокгольм. это чистая правда, у Шуйского были две дочери, которые умерли в младенчестве. Поэтому желательно, чтобы ради соседственной дружбы означенный Лжешуйский был выдан этому их посланному. Когда русские послы явятся к Хмельницкому, Хмельницкий скажет, а у нас его нет. Он был тут где-то, оделся куда-то и так далее. Но, в общем, послы...
Хлопцы.
Да, хлопцы. Кто бачил, да?
Да.
Кто бачил? Да никто не бачил. Вот. Но послы же тоже, так сказать, свои глаза имели, а самое главное, они имели деньги, а значит, они имели агентуру. Выяснил, что тут он ошивается. В общем, ему приходится опять уносить ноги. И на этот раз он бедный, с рекомендательными письмами от князя Ракоши. Да что же у нас сегодня отправляется королеве? Да, я пытаюсь в нее попасть, это не так просто.
Это Христина.
Да, это королева Христина, да, но только вот она от нас, вот, ты же, господи.
Вот.
Вот она. Я постарался найти ее портрет вот примерно в этом возрасте. Молодая, невероятно своенравная, уже задумавшая переход в католическую веру, что в протестантской Швеции, естественно, абсолютно. Но она девушка сильных, так сказать, страстей. Она уже решила, что она перейдет к католицизму, и она ведет переговоры с парламентом о отдаче престола, и она планирует переехать в Рим. И что она и сделает? Она переедет в Рим, она примет католическую веру, проживет там остаток жизни.
Да, и там же и похоронит
в соборе
святого Петра.
Совершенно верно, и чуть ли она не первая иностранка, похороненная в соборе святого Петра, или первая иностранка такого ранга. Ну, в общем, что-то, она какой-то прецедент был создан ее похоронами. Вот, а пока он с ней любезничает, а в это время, в 50-м году, в Пскове начинается крупнейшее городское восстание. Вот его в школе обычно не проходит, мы обычно в теме бунтажный век проходим московские бунты, да? Мы проходим, да, соляной, медный. В Пскове в 50-м году, вызванный колоссальными поборами, связанными с тем, что у Московской Руси были обязательства перед Швецией поставлять туда зерно, и ради этого Псков обирали практически до нитки, псковские торговые люди подняли мятеж, который будет продолжаться несколько месяцев, русская армия будет стоять 3 месяца под стенами Пскова, так сказать, не решаясь пойти на приступ, и он на это рассчитывает, а вот я сейчас явлюсь, Псков недалеко, да, буквально Маркизову лужу переплыть, вот я явлюсь Тем более, что в Швеции, как это ни прискорбно, есть таки русофобская партия, которая мечтает о приращении гораздо большим, чем было получено по итогам смутного времени по Столбовскому миру. И, ну, например, канцлер Оксеншерна там, так сказать, активно русофобствует. В результате он принимает, по одной версии там, по другой позже в Германии, он принимает лутерову веру. Ну, ему уже все равно. Его уже так понесло по этим самым, что там на очереди буддизм, синтоизм.
Как Вуди Аллен может перейти в нарциссизм просто.
Совершенно верно.
Евгенизм.
Да. Но там уже русские послы, которые требуют его выдачи. Он бежит в Ревель вместе с верным другом. Значит, в Ревеле их берут. Верный друг остается, ему удастся вырваться, и верного друга, естественно, повезут в Москву, пытать будут всячески крепко. Да, в Швеции был совершенно замечательный эпизод. Там его застал... Нет, это будет не в Швеции, соврал я. Нет, подождите, это впереди. Он доберется до Брабанта, будет там с герцогом Леопольдом общаться, видимо, насчет брабанских кружеств, я как понимаю, с розоватых брабанских манжет, да? Потом опять в Германию. В Германии, значит, что-то будет мутить в Лейпциге. Это поразительная совершенно история, при том, что в каждом месте он рассказывает довольно разные версии. Где-то он сын Шуйского, где-то, куда пришло уже подробное объяснение, что он не сын Шуйского, он говорит, да, я не сын Шуйского, я внук Шуйского. От одной из двух, видимо, в младенчестве умерших дочерей. Короче, как он не путается, видимо, путается, но всегда можно сослаться на недостаточное знание языка. В конечном итоге закончится вся эта история в Шлезвиге, точнее Гольштейн, да, в Голштине, куда он неосторожно прибудет. А дело в том, что в это время Голштине очень заинтересована в денонсации одного неудачного договора, заключенного с Московией. Договор, как ни странно, о персидской торговле. Но персидская торговля очень важна. Это хна, это, так сказать, это чеканка, это всякие изделия, это различные другие восточные товары, не столько даже персидские, сколько через Персию. И договор настолько неудачный, что в свое время государственных деятелей, его подписавших, даже казнили в просвещенной Голштине. И вот сейчас они рассчитывают, и это получится в конце концов, видя, насколько обеспокоена Москва этим человеком, мы его сдадим, но выставим в качестве условия пересмотра условий договора. Туда прибывает человек, который очень хорошо знает Анкудинова, потому что Анкудинов... Зовут этого человека Василий Шпилькин, и он в свое время, это тоже дьяк, тоже одного из московских приказов, он был приятелем Анкудинова, и тот его в свое время кинул на большие деньги, выражаясь современным языком, думая над вариантами, как бы погасить свой невероятный долг. Он, прежде чем сбежать, сначала попробовал другой вариант. Он Шпилькину пришел, говорит: слушай, тут из Вологды богатый гость едет, такие перспективы, можем такое дело замутить, но нужно его принять как следует, пустить пыль в глаза, а у моей жены, как назло, вот ни драгоценности, ни платья прилично. Слушай, я видел, у твоей жены вот есть такой расшитый жемчугами воротник и кое-какие приличные камушки. Дай ей на пару дней, она просто вот его встретит, так сказать, чарку ему подаст в приличной одежонке, да, я тебе верну.
Угу.
И не возвращает. А когда Шпилькин говорит: а где воротник-то и камушки? Тот говорит: какой воротник и камушки?
Угу.
Поэтому Шпилькина, так сказать, личная неприязнь к потерпевшему. Сначала Анкудинов глумится как угодно, требует, чтобы Шпилькин с ним говорил на сарматском языке. Господи, почему сарматском? Значит, говорит: ха-ха-ха, судя по его фамилии, он торговит шпильками и так далее, и так далее. Но Шпилькин выкладывает соответствующие бумаги. Надо сказать, что у Анкудинова тоже были бумаги. В каждом месте, где он мог спокойно найти стол, так сказать, ластик и сургучную печать, он себе что-нибудь такое изготавливал. Полномочия пермского владыки, поскольку никто в Европе не знал, где конкретно находится Пермь, но многие слышали это слово, то ему охотно, так сказать, прощали все возможные фантазии. Ну и в результате его берут, там очень поможет, значит, один английский дипломат, который в свое время служил при московском дворе, очень рассчитывал вернуться, потому что служба была выгодная, и, так сказать, помог его в конечном итоге арестовать. В общем, голштинцы его выдали. Его отправили морем обратно в Россию. Он пытался даже покончить с собой уже на суше, когда ехала, так сказать, карета с ним. Он еще не был закован, просто свободно сидел, с конвойными рядом. Он в какой-то момент выбил дверцу, вывалился под колеса кареты и попытался подсунуть голову под колесо, да, попытался самоубиться. Но не рассчитал, они ехали по Прибалтике, песок. И карета остановилась мгновенно, не как на ровной дороге.
Ну, да.
И в результате он не пострадал. Его тут же заковали, естественно, привезли в Москву. Дальше пытки, дальше очные ставки. Его мать, к этому времени принявшая монашеский постриг, она была еще жива. Ну, его опознали все. Потому что народу его знавшего в Москве было много. Все его опознали. Он наследствии то вообще ничего не признавал, то признавал что-то частично, то устраивал какие-то невероятные спектакли. Ну вот, например, из его дела. Когда ему на пытке в присутствии отряженных для этой цели знатнейших государственных советников были заданы вопросы о некоторых пунктах, и он был допрошен, это Алярий, он сказал, что он не почитает никого, за исключением вельможи и боярина Никиты Ивановича Романова, достойным вести переговоры с ним. Пришлось вследствие этого двум из бояр отправиться к Никите и просить зайти к нему.
Ух ты.
Не очень понятно, почему ему оказывали такие почести, то ли надеялись, что он все-таки скажет чего-то, чего от него не добиться другим образом. Ну, некоторые исследователи думают даже, что это одно из косвенных доказательств того, что у него действительно какие-то там крови не такие, какие так сказать, что... Ну, версия, что это незаконнорожденный там принц крови, она же сопровождает любую такую историю. Чего взять, например, что стоит эта история с Жанной д'Арк, которая якобы незаконнорожденная дочь королевы, подброшенная арком на воспитание, да? Тем временем Тимошка попросил пить, и когда ему принесли деревянную чашку с квасом или слабым пивом, он отказался от кваса и не захотел пить из деревянной чашки, требуя, чтобы ему дали испить меду из серебряного сосуда. Когда исполнили эту его просьбу, он поднес сосуд ко рту, но отпил лишь немного. То есть вот он...
Какой вообще, как он держит свою
легенду? А он доигрывает. Я думаю, что он доигрывает роль. Да, вот как актер, который уже чувствует, что у него инфаркт на сцене, но вот ему осталось...
Генерал Де Ла Рувера, да,
да, вот да, такой, да. Остался еще один последний, но зато забойный монолог, и вот он должен его доиграть. Казнь его была ужасной, но по тем временам, да, положенной для таких случаев, он был приговорен к четвертованию. Часто четвертование в виде царской милости заменяли порядок и сначала отрубали голову, затем уже конечности, но в его случае все было исполнено как положено: левая рука, правая нога, правая рука, левая нога, только потом голова. Эти отсеченные части были водружены на колья и в течение 2 суток, так сказать, демонстрировались публике, ну а торс остался лежать на земле, Занч был съеден собаками, кости были выброшены в мусорную яму. Вот таким образом закончилась жизнь этого человека. И напоследок несколько строк. «О, Москва, мати клятва преступления, много в тебе клопотов и нестроения». Не правда ли? «И ныне ты, не ставшийся и крови жаждешь, и на своего господина клеветный дух напрязаешь». Так себе рифма. «Кто тебе, милый, отче нездравие послугует, на того твоя ненависть в суе негодует». Горечь, да, человека в лучших своих, так сказать, намерениях непонятого, а новых выродков мнимых князей приемляешь, и их наскакателей почитаешь и обогащаешь, а чужими бедами отнюдь себя не наказуешь, хочешь или льстивее жалование с них познать». Специалисты Специалисты утверждают, что для тогдашнего уровня русской поэзии, то есть нулевого, это вообще большой шаг вперед.
Напряздишь,
да? Ну, я прошу прощения, я...
Наверное, там, да, скорее, да.
Ну, окей, да, может да, быть, да. Но...
Всё.
Вот,
все-таки в верших должна быть, да.
Да, вот такой вот человек. Человек, который, видимо, действительно был прирожденным жуликом, но это Остап Бендер, как мне кажется, только занесенный не в неповскую вот эту вот, да, мелкую такую бесовщину, а занесенный в один из самых бурных веков. Полувеков европейской политики.
Нет, ну, сколько лет он всем этим занимался?
Ну, в общем, давайте посчитаем. Он всем этим занимался с 45-го по 54, ну, по 53-й год. 8 лет.
8 лет. 8 лет. Это потрясающе.
8
да.
лет.
Да.
И каких 8 лет? Какие собеседники у него были, если бы мышка нормально работала? Я бы еще пару портретов показал.
Да, да. Тут все восхищались булавой Хмельницкого.
Ну, она у нас была на обложке.
Да, с драгоценными камнями. Я вам должен сказать, что это наверняка булава Хмельницкого до встречи с Анкудиновым.
Да, я думаю, что должно несколько драгоценных каменьев оттуда было
выковырено
быть. Да,
да. Мы вам предлагаем процесс с террористами, друзья.
Ну, потому что под 11 сентября.
Суд над членами военной организации Болгарской коммунистической партии, причастными к взрыву в соборе Святой Недели в Софии, 213 погибших, 1925 год. Суд военного трибунала над ефрейтором Суровцевым, участником массового расстрела в Курске, 13 погибших, СССР, 1968.
Расстрел на площади Курского вокзала в Курске.
Да. Суд над Кодзо Окамото, единственным выжившим участником теракта, осуществленного Красной армией Японии в аэропорту Лот, 28 погибших, Израиль, 1972
год. Это нынешний аэропорт имени Бен-Гуриона, да?
Да. И четвертый суд над лицами, причастными к взрыву самолета над Локерби в 1988 году. 270 погибших, Нидерланды, 2000-2001.
Там очень интересная история, почему это Нидерланды и почему его судили.
Да.
По шотландским законам.
Так, суд над Сёкла Сахарой, организатором зариновой атаки в токийском метро в 1995 году. 12 погибших, к счастью, не так много.
Я взял минимальную цифру, там называют, да, и больше, до 30.
И это Япония, и длилось это с 1999 по 2012.
Погибших, к счастью, немного, но пострадавших очень много, пострадавших очень много, сотни. Да.
Это знаменитая атака Сёкла Сахара. Вот, друзья, пожалуйста, выбирайте, вы уже можете это делать достаточно давно. Что у нас?
В родительском собрании у нас катастрофа с поступлением в вузы этим летом, рукотворная абсолютно.
Это с невозможностью,
второй волны и тем, что из этого получилось.
Причем катастрофа для всех, и от абитуриентов, и для
вузов, конечно.
И для вузов.
Там, и у нас очень квалифицированный гость в этом собрании, Павел Кудюкин, хорошо знакомый, да, сопредседатель независимого профсоюза работников высшей школы, то есть человек, который, да, в теме, что называется.
Хорошо, да, вот, да, это будет в следующем часе. Всего вам доброго, до свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.